Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Я приветствую всех, кто слушает Латвийское радио 4, и приветствую гостью в студии, художницу Даци Блуму. Здравствуйте, Даци.
Добрый день.
В первый раз мы встречаемся в нашей программе. Это очень радостно, это очень здорово. Мы знакомимся с художниками, и как хорошо, что сейчас, в это время, проходит выставка, на которую прийти может каждый, кто любит Ветсмилгравис, кто любит Земельблазму. И недавно мы были в Земельблазме с радиоэкскурсией, прошлись по всяким там закоулочкам и, конечно, по основным залам, обратили внимание и на музей, посвященный Августу Домбровскому, и на роспись потолков, и на люстры, и так далее. В общем, конечно, красота. И узнали о том, что выставочная концепция Земельблазмы состоит в том, чтобы в одно время, в один период времени были выставлены работы одного художника или одной, скажем так, группы художников или одной темы. Так что вот в эти дни и еще, я так понимаю, время есть у нас. До какой даты мы видим ваши работы?
Если не ошибаюсь, то еще целый месяц до 30 октября.
Прекрасно. Во всех залах, в тех помещениях и пространствах, где есть возможность развешивать работы, живете вы. А вернее сказать, ваша Венеция. И тут я должна отметить нашим слушателям, что, ну, скажем так, есть такое понятие – мультихудожник. В последнее время это модно, это тот, кто занимается там и визуальными, и, может быть, аудио какими-то открытиями, работами, и при этом он может быть график или живописец и так далее. Но в одном жанре, художественном жанре, есть тоже свои очень технически отличающиеся направления. И вот Даци как раз такой мультихудожник, который нам представляет и свои работы на фарфоре, и фотоработы, и живописную графику. Все это в разных техниках. Я думаю, боже мой, мне сначала показалось, что это выставка группы художников, если честно, которые работают с единой целью, может быть, как-то хорошо друг друга понимают или понимают задачу выставки. Вот вы такая разная.
Ну, с одной стороны, разное и все же не очень разное. То, что разные техники...
Это чтобы не скучно было.
Нет, не то чтобы не скучно. Просто жизнь уже за спиной довольно длинная. Были возможности поработать в разных техниках. У меня очень хорошее художественное образование тоже за спиной. Так что меня научили рисовать, научили живописи. Но так в основном я все-таки керамик и фарфорист. С росписью фарфора я начала заниматься в Дворце пионеров у руководителя Хелга Маунбарда Крисберга, и мне тогда было 10 лет.
Ну, взрослый ребенок уже понимал, что ему нравится. Да.
Так что это, ну, с той точки можно и начинать такой отсчет моей любви к фарфору. И, ну, вообще к искусству, такое серьезное отношение уже к искусству. Я потом училась в Рижском прикладном училище, потом дальше я пошла учиться в Таллин, в Эстонский художественный институт. И всегда очень хорошо сам учишься, когда преподаешь другим. Так что у меня уже 25 лет и педагогический опыт в плане, ну, художественного образования и на среднем уровне, и на... Ну, в начальном уровне. И то, что разные техники... Ну, фотография...
Фотография, в общем-то, это тоже отдельный мир.
Да, но к фотографии меня, ну, можно так сказать, приучил мой отец, который уже с молодых лет очень серьезно занимался фотографией. Он сам в своей... лаборатории дома у нас делали цветные фотографии, и мы проявляли диапозитивы, которые до сих пор еще цвет не потеряли, в отличие от тех, которые изготовлялись в мастерских фотографиях. Так что такая первая школа по фото у меня была благодаря отцу. И с тех пор я фотографию, ну, все время ею занималась и любила ее. И фотография такой очень хороший вариант, чтобы быстро взять с собой свои впечатления, то, что ты увидел. Одно, что то, что ты видишь, у тебя, ну, как бы откладывается в мозгу, ты запоминаешь, но потом в основном ты уже не помнишь детали. Ты помнишь ощущение, такой общий образ.
Но тут надо сказать, что как раз ваши работы здесь на выставке – это образы, это настроение. Даже в детали не хочется вдаваться. Ну ладно, об этом чуть позже, об этом приключении или путешествии чуть позже. Но фотография действительно... Вы сейчас работаете с какой камерой? Уже цифровой или все-таки вы верны той самой фотопленке?
Ну, фотопленка уже проблема. Те фотографии, которые видны на выставке, они сняты на пленке, ну, аналога фотографий, но я уже не нашла ни одной мастерской, где мне могли бы распечатать фотографию с пленки. И эти фотографии все-таки распечатывались через компьютер. Я была немножко расстроена этому факту, но сейчас, конечно, я снимаю на дигитальной камере, ну, там уже с пленкой, это уже такой эксклюзив, что... Но фотография, она помогает очень точно взять с собой такие, ну, самые такие интересные, такие хорошие моменты. А то, что разные техники, просто те ощущения, то, что ты видел, ты подыскиваешь подходящую технику, как это выразить. И тогда и получается, что, ну, приходится искать разные варианты.
Техника техникой. Это все-таки, я тоже думаю, такая жизнь художника, которая не дает скучать. В разные, как бы, технические миры нужно погружаться, и ты не устаешь, наверное, это не становится рутиной. Да еще тут плюс ваша активная жизнь, ваши ученики, ваше расписание жизни. Да мы вообще сдаться с трудом выбрали время для встречи, потому что невозможно ее ухватить в этой жизни. Но все-таки хватило времени для путешествия в Венецию. И я так понимаю, что Венеция стала какой-то такой особой любовью. Как это было? И почему Венеция? На самом деле, с одной стороны, это вот прям, ну, ну, все художники любят Венецию. Ну, естественно, как можно ее не любить? Ну, глаз просто радуется, глаз восторгается, находясь в этом городе. Ну и вы, как все люди, которые любят красивое, тоже были подвержены этому венецианскому вирусу, так получается?
Ну, надо сказать, что, очевидно, это судьба. Мне очень повезло. Это было в 2005 году. У меня была возможность вместе с моими студентами, это было по проекту, обменному проекту, у нас была возможность жить в Венеции 3 недели.
3 недели.
Мы жили там, ну, апартамента, сами у нас было свое хозяйство, мы каждый день ходили в лицей в Венеции на занятия, ходили по городу, рисовали, ходили по музеям. И действительно было так, что первую неделю ты идешь, смотришь во все стороны, не знаешь, куда еще побежать, как это все ухватить. Во второй неделе ты уже немножко устал от всего этого, от всей этой красоты, от всего этого богатства. А когда подошла уже третья неделя, тогда, ну, как бы город подпустил к себе.
Ты стал своим немножко уже, да?
Да, стал как бы своим немножко, и тогда уже смотришь, опять эти туристы по ногам путаются.
В нашей Венеции.
И как-то вот эти 3 недели оставили такой очень сильный отпечаток в моей душе. Обычно после путешествия я могу так довольно быстро, ну, как бы отдать эти эмоции, эти впечатления, но после этого, этих 3 недель, почти год прошел, пока я могла потихоньку уже начинать думать, как изобразить свои эмоции, свои воспоминания. Это так очень надо было такой...
Ну, как вино, которое должно быть выдержано, да? Так и да. У вас получилось со своими
да.
впечатлениями.
И потом у меня была такая мысль, мне очень хотелось поделиться своей любовью к Венеции с сыном. И мы тогда, такой второй подход был, мы в 2015 году тоже поехали на неделю туда, и... Я действительно чувствовала себя, как бы я вернулась домой. Это было, ну, такое сильное ощущение возвращения дома, что, ну... И эти работы, которые видны на выставке, они созданы в долгом промежутке времени, начиная с 2006 года. И последние работы я еще в этом году делала. Ну, так что понемножку эти первые впечатления, как я... У меня была в свое время выставка в Алмере. Я жила довольно долго в Алмере. Но в Риге у меня не было возможности их показать. И сейчас я, ну, так накопила еще впечатлений, накопила работ.
Ну, и работ. И... Я вот нашим слушателям говорила, что во всех пространствах, в общем, художник должен поработать, должно быть объемное количество работ для всех залов. Так и получилось. Действительно, столько впечатлений. А в самой Венеции, если бы ваши работы были выставлены?
У меня была такая мечта, но я понимаю, что Венеция уже до того перенасыщена изображениями ее, ну, художники все ее изображают. И, ну, я не знаю, мои эти впечатления, они настолько ли хороши, чтобы быть в Венеции. Я была бы рада, конечно, если бы такая возможность была. Но, по-моему, и очень неплохо мою эту любовь показать тут в Риге, в Латвии.
Несомненно, да.
Показать тем, кто еще не был в Венеции, а может, после моей выставки захочет поехать туда.
А тем, кто был, это тоже очень приятно.
А тем, кто был,
да,
это вызывает
честно,
опять
что...
воспоминания, опять...
Да. Да, эти... Или опять желание вернуться. Действительно, так и есть, потому что, как правило, в нашей сумасшедшей жизни мы не можем позволить себе 3 недели где-то провести в другой стране. Ну, те, кто работают ежедневно, я, честно, этого не могу себе позволить. И когда ты едешь, приезжаешь в какой-то прекрасный город, ты ухватываешь, что-то успеваешь, и, возвращаясь домой, ты понимаешь, сколько ты не успел. И как обязательно нужно вернуться в этот город. Вот это ощущение у меня возникло после осмотра вашей выставки. Еще один вопрос о том, с чего я начала. Вот этот, может быть, неправильный термин, непрофессиональный мультихудожник, то есть художник, который ищет новые техники, умеет работать по-разному. Это сейчас очень важно. Я уж не знаю, я сталкиваюсь с тем, что современные скульпторы, оказывается, не умеют делать скульптуру, они не умеют лепить, да? У них же есть компьютер, у них есть какие-то гвозди, которые можно склеить, клеим моменты, вот и получится какая-то штука, да? В наше время молодые художники, может быть, не так усердно учатся, не нарабатывают свою руку и так далее, и поэтому люди с разными техниками, художники, которые свободно себя чувствуют в кардинально разных, фарфор, фотография, графика. Ну, это действительно... Мы знаем множество художников, которые всю жизнь идут только вот одной колеей, одной техникой, и, ну, им хватает. Вы же должны иметь и мастерскую для одного, а если мы говорим о фарфоре, это вообще другая кухня в прямом смысле, потому что должна быть печь. Где вы технически работаете? Вот ваше место, где вам удобно, где рождаются ваши работы?
Честно говоря, это даже немножко смешно. Обычно, сидя на кровати у телевизора вечером.
Вечером. А мы понимаем, какое освещение вечером.
Ну, не всегда, конечно. Но в основном, действительно, это в домашних условиях. У меня такой, ну, серьезной мастерской нету. Сейчас немножко стараюсь себе устроить мастерскую, в смысле, что мне наконец-то хочется очень, чтобы было. Но так действительно для керамики и для фарфора главное, чтобы был стол, было место, где, чтобы была под рукой печка, где это можно потом все обжечь и укрепить этот рисунок.
Ну, а потом где-то хранить надо вообще-то это все.
Это проблема, это очень большая проблема.
Ну, а мы, вот слушатели Латвийского радио 4, посетители вашей выставки, где мы можем, ну, извините за жизненную правду, приобрести ваши работы? Потому что вы наш латвийский художник. Я знаю, среди наших слушателей очень много тех, кто ценит местные таланты. И ты приходишь в какую-то сувенирную лавку, ну, извините, это совсем другое, да. Хочется настоящего и нашего.
Но сейчас у меня такой план, что мне действительно очень много накопилось работ, и уже дома самой скоро негде повернуться будет. У меня есть, ну, Майслапа, и в плане где-то, ну, может, через год, я очень надеюсь, что мне удастся ее развить до интернет-магазина.
Ну, это правильно и современно.
Так что такое, ну, галерея...
А так пока вот вы же есть в Фейсбуке, если коллекционеры или те, кто вот сегодня заинтересуются, пусть пишут вам?
Да, конечно.
Я вообще всегда за то, чтобы мы поддерживали наших художников, наших музыкантов. Жизнь сейчас мы знаем какая. Вот. И то, чем вы занимаетесь, фарфор, керамика, вещи хрупкие и порой коллекционные, не всегда бытовые. Так что мы будем к вам обращаться.
Смело.
Вас любить и помнить. Но первый шаг к знакомству, конечно, это выставка, выполненная так минималистично, так со вкусом, так, я бы даже сказала, строго, но очень стильно. Выставка называется «Моя Венеция», и если, дорогие друзья, в вашей жизни еще не было Венеции, это действительно первый шаг к тому, чтобы почувствовать не только завитюльки и красоту, но дух этого города, такого странного, интересного, оригинального, не похожего на другие города. Ну что ж, я думаю, что, Дация, вы можете несколько слов сказать тем, кто нас слушает, и тем, кто собирается на выставку.
Я буду очень рада, если вы найдете время и сможете добраться до Земельблазмы. Это того стоит, потому что Земельблазма действительно великолепное здание. После реставрации здание, ну, само по себе. Я несколько раз там была и не могу... Ну, все время любуюсь ею, как такой жемчужиной. Она прекрасна, и стоит ради нее тоже туда поехать. И я буду очень рада, если вы на моей выставке сможете хоть немножко почувствовать ту любовь к Венеции, которая сидит во мне. И, может быть, это действительно станет каким-то стимулом поехать туда, потому что мой сын тоже так очень скептически смотрел на то, что я его все время хотела туда затащить. Но когда мы там уже были на месте, то он признал, что да, действительно, каждый хоть раз в жизни должен там побыть на месте и это все увидеть и почувствовать. Так что я вам желаю прекрасного путешествия в настоящую Венецию после визита в мою выставку.
Благодарю вас, Дация. Желаю, чтобы ваши технические мечты сбылись. Мастерская, магазин, интернет-магазин. Ну и, конечно, до новых встреч, до новых ваших идей, до новых выставок.
Спасибо.
В нашей программе была Дация Блума.
Программа «Звуки, мысли, встречи» представляет рубрику «Тайны старинных вещей». Ее ведущая – страстный коллекционер старинного фарфора, забытых предметов быта и кукольной миниатюры. Автор книги «Мир забытых вещей» Ольга Прокофьева. Каждый понедельник в 16:30 попробуем вместе разгадать секреты старинных предметов. Приглашаем и вас, дорогие слушатели, задавать вопросы и присылать фотографии вещей, предназначение которых вам неизвестно. lr4.latviasradio.lv или на страничке Латвийского радио 4 в Фейсбуке. Как всегда по понедельникам мы встречаемся с Ольгой Прокофьевой. Приветствуем Вильнюс. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Рига. Здравствуйте, Лона.
Ну и, конечно, как всегда, мы будем раскрывать тайны забытых вещей. Хотя иногда бывает так, что предметы из прошлого и в настоящее время тоже существуют. Но мы как-то не думаем об их богатой истории и не представляем себе, не задумываемся над тем, что они пришли к нам из глубины веков.
Да, Илона, вы совершенно правы. И бывает так, что предметы остаются в прошлом, бывает, что предметы трансформируются и приходят и существуют и в нашей современной жизни. Вот сегодня я предлагаю заодно и продолжить тему ароматов, которую мы начали 2 недели назад, и заодно посмотреть на такие предметы, которые до наших времен дошли. Они существуют и в современной жизни. Правда, очень видоизменились, что если мы посмотрим на их старинных предков, то мы будем долго гадать и удивляться, насколько в прошлом предметы были шикарные и красивые, что сегодня составляют и являются изюминками музейных и частных коллекций. Вот сегодня предлагаю поговорить про вазы-ароматницы и про курильницы. И, конечно же, поговорить о разнице между этими двумя предметами.
То есть, если мы зайдем в какой-то современный магазин, ну, допустим, магазин открытый, и увидим эти ароматницы, такие сосуды или вазы, или такие мисочки с крышечкой, с большими дырочками такими, для того, чтобы аромат распространялся, мы не удивимся. А вот если мы увидим такую вещь старинную, то мы, может, и не признаем, что это такое. Так получается?
Именно так, потому что действительно старинные экземпляры настолько роскошны, настолько прекрасны, и сегодня составляют и не только музейную ценность, да, но и художественную ценность, и даже являются предметами, которые представляют определенные народные такие и национальные гордость. Между современными вазами, ароматницами, курильницами и старинными экземплярами действительно большая пропасть. Вот предлагаю сегодня разбираться и как раз понять, почему же так происходило.
Ну, начать, наверное, нужно, а зачем были вот эти ароматы в помещениях? Вы говорили в прошлых программах о том, что раньше врачи, доктора рекомендовали приятные ароматы, ароматы трав, цветов для того, чтобы быть здоровым и не заразиться какими-то серьезными вирусными заболеваниями.
Да, вы правы совершенно. В прошлом действительно лекари это рекомендовали. Более того, здесь даже не только вирусные. Никто в прошлом про вирусные заболевания не говорил. Были болезни, были опасные болезни, везде оспы, чумы. И да, в прошлом лекари, медики верили, что опасные болезни распространяются именно со скверными запахами. Потому в качестве профилактики предписывали вдыхать вот такие приятные ароматы. Мы говорили, что чтобы всегда аромат приятный был рядом, то носили помандеры, и помандеры очень были распространены в 16-17 веках. Но для поддержания приятных ароматов в помещениях человек тоже придумал различные причудливые предметы, например, как ваза-ароматница и курильница. И интересно, что они в разное время, действительно, в разные эпохи то входили в моду, то выходили. Но вот если говорить про европейский быт, пик популярности пришелся на 18-19 века. И было это связано еще и действительно с этими поверьями, плюс увлечением Востоком и с открытием и появлением европейского фарфора, рецептуру которого открыли в начале 18 века, в 1909 году, на Майсоновской мануфактуре. И вот тем самым зародилась Майсоновская мануфактура, и фарфор стал роскошным материалом для роскошных предметов. И из него стали изготавливать и вазы-ароматницы.
Значит, мы должны еще понять, а в чем здесь разница? Вот есть курильницы, а есть ароматницы, и все это для одной цели, чтобы в помещении был приятный запах. А принцип действия там разный.
Да, принцип действия разный, поэтому, несмотря на то, что эти два предмета очень часто путают между собой, на самом деле между ними есть разница. И, как вы правильно заметили, разница и в принципе действия. Вот ваза-ароматницы помещали сухие ароматические смеси, а вот в курильнице они были предназначены для сжигания благовония. То есть вы чувствуете разницу, да? В одной вазе сухие смеси, а в другой благовонии, которые поджигали, которые тлели и издавали вот такой вот аромат. И выходил клубы дыма, ароматического дыма, и издавалось приятный запах. Прежде всего, вот такая разница. Ну и, конечно же, в материалах изготовления, потому что для вас ароматниц использовали чаще всего фарфор. Конечно, их изготавливали из стекла, из хрусталя. Более того, в вазы, ароматницы могли быть добавлены серебряные, позолоченные, бронзовые детали. В XVIII веке было очень популярно лепные фарфоровые украшения, сделали на вазы, ароматницы. Это могли быть цветы, это могли быть небольшие фигурки животных, людей, птиц. И для такого вот плана ваза-ароматниц самым популярным материалом был фарфор. Такие ваза-ароматницы изготавливали на известных мануфактурах, и на Майценовской, и на Серской фарфоровой мануфактуре, и в Эджвуд, Дарби, и Императорский фарфоровый завод. Но многие в то время открывающиеся заводы, да, мануфактуры фарфоровые, вот они изготавливали такие старинные экземпляры ароматниц, ваза-ароматниц 18 века и 19 века, сегодня представляют собой музейную ценность и являются предметами коллекционными, которые продаются на антикварных аукционах, на салонах антикварных, и стоят они сегодня абсолютно астрономические цены подчас. Ну, все зависит, конечно, от состояния и от возраста, ну и от того, кто изготовил и когда изготовил эту вазу-ароматницу.
Но самое главное, вот чтобы нам не ошибиться, вот будем мы просматривать какие-нибудь иллюстрации, будем мы в каком-нибудь музее, и для того, чтобы понять, что это именно то, о чем мы сегодня говорим, то есть приспособление для распространения приятных ароматов, мы должны искать отверстия, некие дырочки.
Да. Совершенно вы правы, потому что у вазы-ароматниц были перфорированные крышки и вырезанные сквозные отверстия вверху тулова самой вазы. А вот интересно, что их называют еще и попури, что можно перевести с французского как гнилой сосуд или горшок. И почему вроде бы ваза, вроде имеет отверстие, вот именно через эти же отверстия выходили ароматы, но в то же время закрытый сосуд, потому что смесь изготавливалась из растений, и чтобы вот предотвратить ее выветривание и сохранить как можно дольше аромат, а приготовленной смеси, то, конечно, желательно было помещать все это в закрытый сосуд. Потому что если положить в открытый, то все это очень быстро выветрится, ну и засушится, да, от воздуха. И интересно, что вот такие смеси для вас, ароматниц, начинали это готовить с ранней весны и заканчивали поздней осенью. То есть растения подбирали, их срезали, их засушивали, потом друг с другом смешивали, все это красиво укладывали и сбрызгивали душистыми водами и чередовали слои с морской солью, ну, для того, чтобы это дольше продержалось. И интересно, что вот такие вот смеси, это было заботой и хобби, если можно так сказать современным языком, для состоятельных знатных дам, для дворянок, для аристократок. Поэтому старинные рецепты таких вот смесей можно найти в увесистых книг по домоводству и в модных женских журналах того времени. И интересно еще и другое, что представляете, насколько все это составлялось, делалось, да? Рецептуры были, и насколько к этому подходили, что смесь вот такая выдерживала и сохраняла аромат до 9 лет. Современные смеси, вот если мы купим сегодня, допустим, в каком-нибудь магазине, они не выдерживают и нескольких месяцев, потому что состоят на искусственных ароматизаторах, очень быстро запах выветривается. То есть вы открываете пакет, вам сразу в нос ударяет такой сильный запах.
Химический раствор, да.
Да, 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 такой химический. А потом, когда вы помещаете такую ароматницу современную или, допустим, винтажную, то все равно запахи очень быстро проходят, и буквально через несколько месяцев уже нет никакого аромата от той смеси, что вы купили.
То есть, делаем вывод. Можно себе придумать новое хобби, можно даже какие-то ароматные травы, в том числе и полезные травы, купить на базаре, если нет возможности самой их собирать, ну а затем уже заготавливать. Думаю, что где-нибудь в интернете можно найти рецептуру старинную и попробовать сделать ароматы или ароматизаторы своего помещения собственными руками.
Да, совершенно прав, Илон. Плюс у кого есть на руках моя книга «Мир забытых вещей», в статье, посвященной вазе, ароматнице и курильнице, там есть старинный рецепт, приведен название растений, как и что нужно укладывать друг за другом. Ну и можно попробовать это. А я предлагаю сказать несколько слов про курильницы, потому что мы концентрируемся на вазах ароматница. Так вот, курильницы... Их еще в прошлом называли кассолетами. И они собой представляют сосуд, как я и говорила, для сжигания благовоний в жилых помещениях. Как и вазы ароматницы, они имеют отверстия для выхода ароматов. Но вот любимым материалом для изготовления курильниц это была бронза и серебро. Основание курильниц могло быть выполнено вообще из камня. Один из любимых камней для курильниц это был мрамор, малахит, яшма, и часто курильницы выполняли в античном стиле. Даже крышки таких курильниц часто были сделаны в виде языков пламени. Ну, намек на то, что здесь поджигается что-то и выделяются ароматы. Могли быть, как и ароматницы, парные. Вот ароматницы любили размещать на каминных полках, на маленьких столиках, на консоли. И курильницы любили также размещать на каминных полках. И более того, сами курильницы, они входили в каминный набор. Каминный гарнитур, как говорили. А особенно это было популярно в XIX веке, когда часы каминные дополнялись двумя курильницами. Заметьте, не канделябрами, это чуть позже стало очень популярно, а было популярно вот в то время, как раз вот начало XIX века, середина XIX века, чаще всего все-таки добавляли две курильницы к каминным часам. И вот такие курильницы имели чаще всего форму чаши, выполненной или в стиле классицизм, который очень часто копировал античность, или вот уже прям брали античные образцы древнегреческих, древнеримских ваз, курильниц, чаш, вот в таком стиле выполнялись вот эти курильницы. И когда помещали каминные часы на каминную полку, то симметрично по обе стороны часов размещали вот такие курильницы.
Ну вот мы сегодня в одной программе говорим, собственно, о двух предметах, о разных предметах с единым предназначением. Ну а для того, чтобы не запутаться в том, как определить эти предметы из прошлого, мы тоже делаем подсказку, которую можно будет увидеть, ну, как всегда, на сайте Латвийского радио 4 и на нашей страничке в Фейсбуке, в Инстаграме. Ольга подготовила специальную композицию.
Да, совершенно верно. Для того, чтобы вы не запутались, каждый предмет будет подписан, и вы тогда сможете конкретно увидеть разницу между двумя предметами, между вазой-ароматницами и вазой-курильницей. Будет все наглядно понятно. Заходите, смотрите и не забывайте про свои старинные предметы, которые вы наверняка можете найти у себя, либо на блошиных рынках, которые когда-то наверняка должны открыться, или на страницах музейных коллекций в интернете. Ищите, находите. Не забывайте о нас, присылайте, и мы будем всегда рады рассказать про эти предметы.
Большое спасибо, Оля, и продолжаем нашу программу.
Латвийское радио 4 в Лепае, 97.9 FM. It's like a thunder without trace.
It's a good old game. Million pleasures with no satisfaction. Stone takes your desire.
На Латвийском радио 4.
Всем привет! И снова зову вас прикоснуться к прекрасному, а именно в музей рижского фарфора. Напомню, что он находится в Старой Риге, вблизи памятника бременским музыкантам и церкви Святого Петра, в симпатичном дворике конвента, по-латышски «Конвента Сата». В ярко освещенных экспозиционных залах, бывших подвальных помещениях, на прозрачных стеклянных полках, словно диковинные бабочки, разместились фарфоровые фигурки. Они созданы на рижской фабрике фарфора в разные эпохи ее существования. Специалисты называют их мелкой пластикой. Это и авторские уникальные произведения, и промышленно тиражированные образцы. Они имеются еще в домах латвийцев. Разнообразные статуэтки животных, девушек и юношей, сосуды для пряностей, держатели книг, сувениры и всякие другие декоративные вещички. Вот они, словно в зеркале времени, отражают вкусы жителей Латвии, их предпочтения в разные времена. И, конечно же, говорят о выдумке и мастерстве художников рижской фарфоровой фабрики и о технологическом прогрессе в фарфоровом производстве. Рижская фабрика – старейшая фарфоровая фабрика в Балтии. Сотрудники музея датируют ее начало 1841 годом, когда Сидор Терентьевич Кузнецов, известный владелец фарфоровых заводов Российской империи, начал строительство 7-й по счету фарфоровой фабрики, но уже в Риге. И почти 30 лет, с 96 года, 1996-го, она прекратила свое существование. Обширная коллекция произведенного в Риге фарфора на Кузнецовке и на другой фабрике, основанной в Риге в 1886 году Карлом Йессеном, вот вся эта коллекция бережно хранится в музее. А в Европе первое фарфоровое производство было открыто в 1710 году по велению саксонского курфюрста Августа Сильного в крепости Альбрехтсбург. Это знаменитая мейсонская мануфактура. В наши времена мейсонская фабрика. Вернемся к фарфоровым фигуркам, некогда заполнявшим дома европейцев, в том числе и рижан. Повсеместно любимые украшения буфетов, комодов, секционной мебели еще полвека назад и почти исчезнувшие из современного обихода. Не только в музее, но и в антикварных лавках, на толкучках, да и в некоторых домах до сих пор можно увидеть статуэтку «Танцующая пара» в латышских национальных костюмах. Сувенирные фигурки девочки и мальчика в латышской национальной одежде востребованы очень гостями города. А рижский фарфор коллекционируют не только в Латвии. Возможно, у кого-то в доме сохранились изящные статуэтки, изображающие балерин, оперных персонажей, к примеру, Кармен или Чио-Чио-Сан, или симпатичные, с юмором и любовью исполненные фигурки разных животных и птиц, раскрашенные вручную, или с использованием деколи и трафаретов, они в разных стилях прошлых времен. Эти и другие прелестные фарфоровые вещицы рижского производства представлены в экспозиции Музея рижского фарфора. Хотела бы обратить ваше внимание на стоящую на одной из прозрачных полок небольшую черную фигурку симпатичного фарфорового слоненка. Она необычна. Словно на мгновение слоненок присел на задние ножки и замер в ожидании команды дрессировщика. Автор – художник и скульптор Элмар Риваш. Он любил цирк, животных. Современники говорили о нем, что он мастер «золотые руки». И с сантехникой справится, и с электричеством, и печь сложит, если понадобится. Риваш учился в студии знаменитого ваятеля Рихарда Маурса, в Латвийской академии художеств и в Латвийском университете на архитектурном факультете. Работал моделировщиком и скульптором на фарфоровой фабрике Йессена. Позже, во второй половине 30-х годов до 1941-го, руководил цехом скульпторов на кузнецовском производстве. А потом Вторая мировая война. Жизнь в рижском еврейском гетто. Одним из немногих сумел спастись. Написал совершенно пронзительную книгу о своей яркой жизни. Называется «Записки», и я очень рекомендую ее прочесть. За каждой прелестной миниатюрой, выставленной в экспозиции, своя неповторимая история ее создания. Об авторах этих работ, о замыслах художников, воплощенных в жизнь и неисполненных, увлекательно рассказывает Майя Никитина, руководитель отдела коммуникаций Рижского фарфорового музея. Я благодарю Майю за помощь в создании передачи. А вам, дорогие радиослушатели, желаю непременной встречи с прекрасным в музее Рижского фарфора, что расположен в старом городе, вблизи Петровской церкви и памятника бременским музыкантам.
Прогулки по музеям с Ольгой Дорофеевой на Латвийском радио 4. Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.